В эфире «Свобода» у Менску 7 раніцы у Праскай студыі навінаў, далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес паведаміў, што Масква выдзеліла яго краіне крэдыт памерам больш за 2 мільярды даляраў на набыццё расійскіх узбраенняў. Па выніках свайго візыту ў Маскву на мінулым тыдні венесуэльскі лідар дамовіўся набыць каля сотні танкаў і сістэму супрацьпаветранай абароны С-300. Чавес патлумачыў гэты крок пагрозай, якую ён бачыць у паглыбленні ваеннай супрацы суседняй Калумбіі са Злучанымі Штатамі. Паведамляецца, што цягам апошніх год Каракас ужо нібыта выдаткаваў болей за 4 мільярды даляраў на расійскія ўзбраенні. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што яго краіна гатовая весці перамовы з дзяржавамі свету аб глябальных пытаннях, але зазначыў, што гэта не тычыцца яго ядзернай праграмы. Паводле афіцыйнага іранскага інфармагенства Фарс, Ахмадзінежад падкрэсліў, што права Тэгерану на распрацоўку мірнага атаму з'яўляецца законным і неадмоўным. Тым часам Турэччына заявіла, што гатовая стаць месцам правядзення новага раўнду перамоваў паміж Іранам і шасцю найбольш магутнымі дзяржавамі свету аб іранскай ядзернай праграме. Пра гэта заявіў турэцкі міністр замежных спраў Ахмед Давутаглу. Ён выказаў спадзяванне, што перамовы адновяцца найбліжэйшым часам. Спецыяльны пасланнік Злучаных Штатаў на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл, які прыбыў у Ізраіль з мэтай паспрабаваць узгадніць умовы чарговай сустрэчы прадстаўнікоў Ізраілю і палестынскай аўтаноміі, выказаў спадзяванне, што яму ўдасца дасягнуць пагадненне паміж бакамі і пераканаць Тэль-Авів спыніць будаўніцтва габрэйскіх пасяленняў на акупаваных палестынскіх тэрыторыях. Раней прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху заявіў, што паміж Ізраілем і США застаюцца рознагалоссі ў гэтым пытанні. Тым часам палестынскі лідар Махмуд Абас ужо заявіў, што будзе байкатаваць перамоўны працэс да таго часу, пакуль Ізраіль не спыніць будаўніцтва новых дамоў на заходнім беразе. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама мае сёння выступіць з прамовай на нью-йоркскай фондавай біржы на Уолл-стрыт, прымеркаванай да першай гадавіны каляпсу інвестыцыйнага банку Lehman Brothers, што лічыць ліку сусветнага эканамічнага крызісу. Чакаецца, што ў прамове прэзідэнт выступіць з абаронай сваёй палітыкі ратавання банкаўскага сектару і шматмільярднага эканамічнага пакету для стымуляцыі эканамічнай дзейнасці. 38 чалавек загінулі пры пажары ў наркалагічным дыспансеры ў Талдыкургане на паўднёвым усходзе Казахстану. 40 пацыентаў ратаваныя. У момант загарання дзяжурны ў будынку пакінуў працоўнае месца, забраўшы з сабой ключы ад дзвярэй калідору і палат. У выніку пацыенты дыспансеру апынуліся ў пастцы, не маючы магчымасці пакінуць будынак. Таксама вядома, што персанал дыспансеру запозна паведаміў пра пажар. Спецыяльная ўрадавая камісія высвятляе прычыны здарэння. На захадзе Афганістану, правінцыі Фарах, у баі з урадавымі і міжнароднымі войскамі былі забітыя некалькі дзясяткаў талібаў, пра гэта паінфармаваў губернатар правінцыі Ругуль Амін. Паводле губернатара загінула каля 50 ваяўніком сіл афганскіх і 3 амерыканскія вайскоўцы. Згодна з паведамленнямі афганскіх уладаў, у іншых сутыкненнях у правінцыях Герат, Пактыка і Кундуз за мінулыя суткі загінулі не менш як 13 ваяўнікоў і некалькі паліцыянтаў. У інтэрнэце з'явіўся аўдыёзапіс са зваротам Усамы Бін Ладэна да амерыканскага народу. Новы зварот быў апублікаваны на адным з ісламісцкіх сайтаў праз некалькі дзён пасля гадавіны тэрактаў 11 верасня ў Злучаных Штатах, ад якіх загінула тады болей за 3 тысячы чалавек. Тэрмін аднаўлення пампавання туркменскага газу праз расійскі трубаправод па-ранейшаму невядомы. На перамовах з прэзідэнтам Расіі Дмітрым Мядзведзевым у горадзе Туркменбашы прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедаў заявіў, што Расія і Туркменістан урэгулявалі тэхнічныя пытанні, звязаныя з аднаўленнем паставак. Аднак памочнік расійскага прэзідэнта Сергей Прыходзька паведаміў журналістам, што канкрэтныя тэрміны аднаўлення паставак не абмяркоўваліся. Чакаецца, што сёння будзе вызвалены іракскі журналіст, які стаў вядомы тым, што шпурнуў свае чаравікі ў мінулага прэзідэнта Злучаных Штатаў Джорджа Буша падчас яго візыту ў Ірак. Мунтазер Аль-Заідзі быў асуджаны да 3 гадоў зняволення за гэта, але тэрмін зняволення быў пазней скарочаны. Адвакат журналіста, аднак, паведамляе, што не мае дагэтуль інфармацыі аб дакладным тэрміне яго вызвалення. У Тэгеране сёння працягнецца суд над удзельнікамі масавых акцыяў пратэсту пасля чэрвеньскіх прэзідэнцкіх выбараў. Паводле мясцовых медыяў, на слуханнях змогуць прысутнічаць толькі іранскія журналісты. Гэта былі навіны.
Вы на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі. Празький акцент на тему, чому в Білорусі такий високий показник самозабойства. Щотидньова передача Яна Максимюка «Звоночки». У вольній студії гуторка Михася Скобли з поетом Славоміром Адамовичем. Успоміни білоруських старих про вересень 1939 року. І пісня Данчика «Хатка понад річкою». Починаємо програму передачі «Празький акцент». Чому в Білорусі такий високий показник самозабойства? Як він мінявся у апошні 10 годзі? Чому за гэты час назіраўся істотний рост самозабойства сярод мужчынаў? Як абумовлюють схільність до самогубства у культурные і релігійні асаблівості? Над гэтымі питаннями у праскім акценті розважають письменниця Святлана Алексеєвіч, психіатр Менського городського психоневрологічного диспансера Ігор Сорокін і психолог Менського городського центру сім'ї і дітей Жанна Міцкевіч. Веде передачу Юрий Дракохруст.
27,5 випадків на 100 тисяч насельніцтва. Таким був показчик самозабойства у Білорусі у минулому році. Це один з самых високих показчиків і у регіоні, і у світі у цілому. У середньому Європі штогод забиває себе 17 чоловік за 100 тисяч насельніцтва. Чому ж так шмат білорусів скінчають життя самогубством? Жанна Міцкевіч, як ви міркуєте, яке ваше тлумачення?
Тут нельга сказаць нейкую одну причину назваць. Улічваючы, што арганізацыя сусветная аховы здароўя лічыць, што сярод 800 прычын самагубства 41% зусім невядомы. Цяжка сказаць, што ёсць у нас на нашай Беларусі, хоць працэнт самагубства у нас, а мы ўваходзім у пяцёрку вышэйшых узроўняў. У першую чаргу для беларусаў характэрна жаданне стабільна супакою, привыканне, звычкі нейкай. Ёсць такая прамая сузалежнасць паміж суіцыдам і стратай сацыяльнага статусу чалавека. Гэта, што называецца, комплекс караля ліра. І таму гэты час, калі адбылася гэта перабудова, і калі адбыўся час, калі чалавек не знаходзіць сабе месца, пасля таго, як ён быў стабільна ўладкаваны, то ў такім выпадку і здараецца мноства самагубстваў. Але яшчэ адной прычынай, я лічу, гэта высокі працэнт алкагалізму. Лічаць псіхатэрапеўты, што алкаголікі здзяйсняюць каля трэці ўсіх самагубстваў і чвэрць усіх жаданняў пакончыць з сабой. Таму я лічу, што хранічныя алкаголікі, хворыя, гэта ўсё-такі вялікая такая частка людзей на Беларусі, улічваючы, што да нас прыходзяць жанчыны ў цэнтр і кожная чацвёртая гаворыць аб тым, што муж п'е.
Спадарыня Алексеевіч, вы ў свой час напісалі кнігу пра самазабойцаў «Зачараваная смерцю». На ваш погляд, чаму так шмат беларусаў сканчаюць жыццё самагубствам? Вось спадарыня Жанна сказала пра, так бы мовіць, вось эту сітуацыю нестабільнасці, але, скажам, вайна, якая была, ну, вайна – это нібыта найвышэйшая форма нестабільнасці, але вось якраз у гады вайны колькасць самазабойстваў ва ўсім свеце ў Беларусі рэзка падае і падала. А вось чаму зараз тая нестабільнасць, якая ёсць, калі яна прычына, яна спараджае такі рост самазабойства?
Я сейчас пишу новую книгу «Время секонд-хенд. Конец красного человека», и там опять-таки об этом, о людях, которые уходят из жизни, то ли знак беспомощности, то ли знак протеста какого-то. Но я могу вслед Жанне добавить три таких, вот, как мне кажется, главные причины, к которым я пришла. Первое, не будем забывать, что мы живем на обломках, на развале империи. И это такой социализм, резервация, в которой мы живем, она не дает ту стабильную картину мира, которую давал социализм. Социализм не такая простая идея, в нем была метафизика, она предлагала смысл жизни. То есть это была почти военная ситуация. Во время войны почему-то ни в одной экстремальной ситуации чаще всего человек не кончает с собой, он мобилизуется, есть цель. Развал империи, цели как таковой нет. Цели раздробились, общество распалось. Цели появились совсем не связаны с нашей историей. Потребительство, накопление, вот эти совершенно новые искушения, совершенно новые вызовы. Нет традиции, нет на что ментально даже опереться. У меня есть одна героиня, мать, которая говорила, умерла только от того, не от старости, а от того, что не хотела опять жить при капитализме. Вот так бы, скажем, потеря смысла жизни. Все, что позади, зря. Все, что впереди, совершенно непонятно. Вот эта картина совершенно пошатнулась. Вторая вещь, когда человек ушел с баррикады, ушел с идеи, даже если в массе люди это не сознавали, но все равно они были как патроны патронташи. Они были сбиты тесно, как землянки жили. Сейчас они выброшены. И выбросить, куда можно человека выбросить? В семью. Выбросить к другому человеку. Это бездна, которой опять-таки наша культура не готова. Как жить с другим человеком? Оказаться во власти другого человека может быть еще страшнее, чем на войне. Ценности семьи, ребенка. Мы же ведь совершенно бездомные люди, да? Жили все время где-то. На войне, в Чернобыле, там, в Идее, еще где-то. Мужчины все время были как бы не дома. Вот к этим вызовам тоже люди совершенно не готовы. Они пришли, вернулись куда? Вернулись домой. А он не знает, что делать. Он привык, принес получку и ушел. А теперь... И третья причина. Я думаю, это, конечно, вот совершенно новая жизнь. С одной стороны, ее хотели, но предполагали, что это будет такой красивый европейский супермаркет. А оказывается, сосед пристроился, а я нет. И особенно, по-моему, пострадали мужчины. Почему? Потому что женщина, она хватается за ребенка, она хватается за инстинкт. А мужчина, он должен приносить, он охотник. А он, мужчина после коммунизма и вообще славянский мужчина, это мужчина, которому проще стать в строй и пойти погибнуть в общем в строю, чем признаться, что вот этот сосед устроился, а я нет, и сказать, что это я виноват. Это очень трудно произнести, и с этим очень трудно справиться. Вот.
Игорь Сорокин, а какие ваши тлумачения этих вельми высоких показчиков самозабойства у Беларуси? Вот господарыня Жанна сказала про то, что один из мотивов есть алкоголизм, а лети не от атрымліваецца так, што і рост алкагалізму, і рост самазабойстваў гэта проста праявы нейкага аднаго і таго ж латэнтнага схаванага фактару.
Не былі б мы ўсходнімі славянамі, калі б увесь час не мерылі сваё жыццё па ваенным часе. Усё, што адбываецца, усё праз прызму вайны. Ужо калі тая вайна скончылася, тая нямецчына, прыкладам, ужо даўным-даўно забылася на цягаты пасля ваеннага часу. А мы все мерим гэтым. Война, война. Я не могу не погодиться с господарней Жанной относно того, что наивеликшим таким биологичным чинником формования вот, депрессивного стану у популяции, у громаде, является тотальная, я бы сказал так, тотальная алкоголизация, починаючи еще со школьного возраста, кончаючи таким вельми пожилым веком, коли доживают люди. Пьют все и помно. Ногу, и больше за то, я не скажу, что это ухваляется, но тем не менее, это не является, так бы мовить, подставой для того, как громада осуджала, прикладом, человека, кто напился и валяется где-нибудь. Допомогче не допоможе. Не во всяким выпадку не кожный допоможе, а лишь осуджение так само не дочекаешься. Относно того, что пэўная колькасць самогубствов обумовлена непэўнасцю экономичного стана, напэўна, так оно и есть. Ну і тым не менш, нешта не чуваць, вось прыкладам, крызіс у найбольшай ступені зачапіў грамадства заходняе. Пры тым, што скарачаюцца працоўныя месцы, зачыняюцца заводы, не чуваць, каб там пасыпаліся людзі як гарох, прыкладам, з дахаў, ці лезлі б у пятельку. Разумееце, усе паўночныя краіны з недахопам сонечнага святла падвержаны самагубству. Скандынавія. те краины досыть спокойные, забеспеченные теперь, и знов такие, какие уже напевно мало коли узгадывать про войну и про военный час.
Мы миновиты за того, что ну, по сутности по своей, вот такие вялые, инертные, выросли в этих болотах и лесах при браку светла, мы схильные, биологично схильные до депрессии.
Господар Игорь, давайте поглядим на статистику. Справа тем, что все те факторы, про которые вы назвали, ну, большинство тих факторов, они как бы, ну, от веку, який есть климат, такий он был и 100, и 1000 годов тому. Але вот статистика показывает, что в 80-х, 70-х годах взровень самого губство был уже не такой высокий, где-то около 20 человек на 100 тысяч насельства. Почалися 90-е годы, почался резкий имкливый, а маль удвоя, в полторы разы рост этих самых самогубствов. А вот уже это стагодие, здесь с 2003-2004 года, почалося все ж таки повольное, але снижение показника самозабойства. Как можно потлумачить вот эту траекторию?
Относно 70-х, 80-х годов, я могу только одно сказать, что пэўнай такой вот статистики, якой можно было бы дать веру, в той час не было по колькости самогубства. Лечилось, что это лишь бы для службового корыстания. Теперь, в поравнании с той психиатричной службой, теперь психиатричная служба нашмат больше развитая. Уличиваются и хворые на депрессию лепше уличиваются. У тем лику и причины смерти уличиваются лепеще, чем было у 70-80-е годы. Это закон, что при любых таких вот социальных катаклизмах повеличивается уровень тревоги. Значит, повеличивается и колькость депрессивных порушений. Значит, повеличивается и колькость социальных таких катастроф у житей людей. А значит, повеличивается и колькость самогубств. Так что 90-е можно тлумачить высокий уровень самогубства, растлумачивать ненавидно этим. Чему начало снижаться теперь? Лик самогубства начал снижаться у пэўнай ступени. Я бы это мог растлумачить не тем, что менее пьют, и не тем, что заявились некие житевые, так бы мовить, ориентиры. Думаю, что колькость этих самогубств снизилась именно из-за того, вы видите, что теперь подход приблизно такие. Коли у медичной установе кто-то скончил житё самогубством пациента, значит, головный доктор и все, кто имел дочинение до этого пациента, будут караны администрационно до звольнения с працы и позбавления права працевать. Это такие администрационные подыход. Робится все махчимое для того, как вот так вот штучно уменьшить колькость смертности у вогуля, а и самогубство у приватности.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Самозабойство у Беларуси».
Спадарня Светлана, вы уже вельми подробязно растлумачили, так бы мовить, первую частку моего этого пытания, вот это скачок 90-х, але вот это снижение, те оно тлумачится вот теми, так бы мовить, администрацийными восторгами, про які я расповел Игорь, те все ж таки это сапраўды некий таки объективный процесс, бо так здаецца, что вот все ж таки пэўное снижение вот этой нормы показника самогубства, ну вот оно назирается, скажем, у России, у Литве, во Украине, во всех соседних с нами краинах. Ну, скажем, у Литве оно все ровно самое высокое в свете, але оно ниже, чем, скажем, 10 годов тому. Так, может, это саправды некий процесс, ну, такой вот адаптации, привыкания громадства до вот этой новой рычаисности? Как вы меркуете?
Причина, прежде всего, я думаю, в усталости. Ведь любая боль, она притупляется, да, у людей был шок, когда эта цементированная конструкция разлетелась, и ты оказался, в общем-то, в песке и в обломках, а появились быстрые богатые, быстрые бедные, к этому надо было привыкнуть, и это очень сложный процесс был привыкания. Если вот об алкоголизме, я думаю, что это, конечно, традиция, но это и следствие вот всех этих процессов. Когда говорит алкоголизм, как бы этим словом закрывает проблему. Вот. А это огромная проблема, и там очень много. Это и наша слабость, и бессилие людей, и то, что, вот, как я говорила, культура не сопровождает, политика авторитарная. Там очень много причин. Там не только традиции. Ну и люди поняли, что им надо приспосабливаться к новой жизни. И я думаю, они начали это делать, старые люди постарели, все-таки 20 лет прошло, и уже там Бог занимается количеством их лет, сколько им осталось. А молодые люди, у них завышенные пока самооценка и завышенные требования к жизни. Я думаю, через лет 10-20 навряд ли у нас что-то очень поменяется, и наверняка будет новый скачок самоубийств, потому что их надежды не оправдаются. Но и еще бы, я так иногда думаю, вот когда слушаю белорусское телевидение и смотрю газеты, читаю, вот это усыпление, вот этот наркотик авторитарной власти, сильной такой президентской власти, человек входит в сговор с такой властью, как человек входит в сговор со своей болезнью. Он начинает поддаваться вот этому шаманству этой власти. Вот это как наркотик, как усыпляющее действие действует. У нас все плохо, но у нас все хорошо. Задействованный фактор социализма, который у нас все-таки 20 лет работал, и который свидетельствует, что у социализма был потенциал, ну, который уже, собственно, был за чужой счет и уже израсходован, да, это все-таки дало результаты. И, ну, человек очень приспособляемое существо, к счастью.
Спадарыня Жанна, а як бы вы патлумачылі вось гэтую траекторію? Даволі памяркоўная лічба паказнік самазабойства ў 80-е, рэзкая свечка, скачок 90-е і, ну, ўжо фактычна ў другой траціне 2000-х ўсё ж такі некае павольнае скарачэнне.
Хацела яшчэ дадаць да таго, што гаварылі, па-першае. Справа ў тым, што ўсё-такі этнічны характар назіраецца ў гэтай вось проблеме. Вы поглядите, у Грузии, Армении, Азербайджане у них два человека в год на 100 тысяч населения, только заканчивая жизнь самогубством. Что тычется тут, я бачу, перш за все, то, что мужчина является человеком, який несе отказность за свою семью, за свое житье, и у першую чергу он мужчина. Что тычется наших белорусов, то я хочу сказать, что выхованные у большинства женщиной, это выросли слабые мужчины, которые не могут постоять не только за себе, а и за свою семью. И у вынику этот человек, который опынулся вот у этой период 90-х, именно перед новым житьем, не знаходил себе места, и он был слабый. Это ж мужчина слабый и теперь, когда он вышел на пенсию, он не ведает, что робить. И он пришел солдат, и он снова не ведает, что робить, потому что он не может вырешать проблемы. И тому вельми много женщин приходит с тем, муж не працует, я працую. С другого боку, вы задали питание на кон того, что идет снижение. И тут я маю на увазе наступное. По-первых, я згодна с вами, что вы сказали, менавіта идет адаптация до нового життя. И менавіта по этому идет уже некая, приходит устойливость, некая. Разом с тем я хочу сказать, что большинство молоді, я маю на увазі та, якая вучиться, уже она хоче нового життя, и у виніку яны хочуть больше ведать, больше бывать дійсці, робить некое матеріальне життя своє іншим. И яны уже шукают выходы и бачать их по-своему у неким новым становище, у своем новом социальном статусе. Максима гэта зменшає. С другого боку, конечно, и то, что все-таки нарешті заговорили об алкоголизме и робить некие первые кроки на конт того, каб гэта зменшить эту проблему, я лічу, что гэта так само сприяє гэтаму.
Я все больше склоняюсь к тому, что все мы заложники своей культуры. Вот эта проблема культуры, проблема дома, отсутствие, вернее, нашего дома, отсутствие семьи, такое ощущение, что ты имеешь дело с бездомными людьми. Вроде они живут, мужчина, женщина вместе, но спросишь, а день вашей первой встречи, вы помните, что в Европе очень помнят и празднуют? День вашей свадьбы. Ну, если 5 лет прошло, 10 или 20, об этом совершенно никто не помнит. А здесь, по-моему, в Европе до старости это отмечают. Дни рождения детей ни один мужчина мне не ответил. Если у него там двое детей, вроде бы в марте, да? И вот мне так кажется, что Вот у нас, вот я говорю о Белоруссии, я много жила в Европе, и мне кажется, что вот этого нам не хватает. Вот этого искусства жизни, вот этой ценности собственной жизни. Не просто встал и поехал, побежал там или поехал на трактор, на завод, а потом там с друзьями оторвался в бане или где-нибудь выпили там на троих. Слава богу, теперь хоть иногда сидят уже в каких-то забегайловках, уже какая-то культура, не обязательно где-то за киоском выпить. У людей нет ощущения, что вот это единственная жизнь, что у нее есть какие-то радости, кроме вот этого выживания. То есть я хочу сказать, что вот то, что греки называли искусством жить, у нас начисто в нашей культуре отсутствует. Есть гениальный опыт выживания. И то есть философия жизни поменяли на философию выживания. Вот почему война. Вот война – это какая-то уже ловушка для нашей культуры. И то, что ею закрывает все наши проблемы и государство, и то, что сам человек для себя, особенно если в семье есть старый человек, ну уж памяти, книги – это уж обязательно, закрываются все какие-то проблемы. Вот действительно, в Европе, в принципе, не говорят уже о войне. Хотя очень много людей, здесь же возраст жизни гораздо дольше, и очень много людей, которые пережили ее и страшно пережили. Пусть это несравнимо с нашим вот советским опытом, с этими белорусским ужасным опытом, где каждый четвертый погиб. И партизанская борьба была очень жестокая, это сжигание, и все. Но люди как бы вспомнили, что есть еще и просто жизнь, жизнь без войны, и они уже, и они живут эту жизнь. Это не значит, что они забыли. Вот у нас сразу ты становишься как клятвопреступник, когда ты говоришь так, да? Я не говорю, что надо забыть, я просто говорю, что надо жить.
А коли поравновывать с нашим минулым, то в первую чергу мы ведали один ведомый усім такие плакаты и лозунги, які усім давався. Сначала думай о родине, а потом о себе. И вот эта масштабность об нечем таким нереальным. Мяркуй, мысли, працуй. А что такое семья, это мало кто ведал. Мне нема дома, и мужчин не было дома. Они 10 там были на працу в советский час. Что тычется краины, которые вы назвали, и той же самой Польши, где выховывается разом с религией, перш за все, это любовь до семьи, любовь до своих близких и любовь до самого себе человек и повага до его, то это и значит то, что человек живе и несе отказность и за себе, и за близких. Что тычется у нас, то это понятие размыты. Вот так, и когда задаешь питание приходящим клиентам на конт того, вот появилось у вас дитя, по трое теперь рожают, четверо. Скажите, коли ласка, вот как меркуете выховывать дитя, чему вы решили родить дитя? Рожать детей для квартиры, чи рожать детей сведомо, я хочу иметь дитя, как выховать его. И тому, что я люблю то еще ненароженное дитя. Это так само питание. Тому говорить про культуру, якая размыта, и я згодна со спадарней Светланой Алексеевич на конт того, что у нас сегодня задаешь питание студентам. Коли ласка, скажите, какие традиции в вашем доме? Ну, мы збираемся на день народжения. И еще на этом. А тем часом люди мают вельми много традиций, которые сближают самых близких. И коли человек отчувает, что он не одинокий, и он разом с близкими, яны шкадуют и любят его, а он их, то життё человека цветнее. И человек не мая вось подстав до депрессии, до тяжкости життя. Уже ж мы ведаем, что сярод доследованняў вельми много доказано, что одинокие люди, яны хутчэй идут життя, чем люди, якія живут у сям'і.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее удельничали письменница Светлана Алексеевич, психиатр Менского городского психоневрологичного диспансера Игорь Сорокин и психолог Менского городского центра семьи и детей Жанна Мицкевич. Вел передачу Юрий Дракохруст. Вы на хвалях Радио Свабода. Я нагадаю, што адначасова з эфірам Радыё Свабода пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал Белсат. Нашыя калегі прадстаўляюць.
Сёння на Белсаце. А 21-й гадзіне глядзіце падсумаванне падзеяў тыдня ў інфармацыйнай праграме «Аб'ектыў». А пазней ад 21:30 глядзіце інфармацыйную праграму «Акно ў Европу». І врэшце, а 22:05 у цыкле «Фільматэка майстроў» сенсацыйная прэм'ера, дэбют Антонио Бандераса як рэжысёра фільму «Ангельскі тракт». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Цягам дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. А зараз прагучыць штотыднёвая перадача «Званочкі» Яна Максімюка.
Добрый день нашим слухачам у новым выпуску программы «Званочки». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. На гэтым тыдні сувязі у нас, як і ў папярэднім, усё было ў парадку. Ажно дзіва бярэ. Дзякую усім, хто нам пазваніў. Я праслухаў усе тэлефанаванні, нават тыя, дзе вы нас лаеце і абзываеце рознымі, не вельмі каб прыемнымі словамі. А выбраў для эфіру тыя званочкі, у якіх было менш лаянкі, а больш, так сказаць, канструктыўнай крытыкі і канструктыўных ацэнак. Лаянкі хапае ў паўсядзённым жыцці без нашага ўкладу. Давайце ў званочках не лаяцца і не кідацца на сябе з прэтэнзіямі, а паспрабуйма зразумець адзін аднаго, нават калі ў нас супрацьлеглыя погляды. Не ўсім трэба думаць аднолькава, бо тагды жыць было б вельмі нецікава. Але было б вельмі, дарэчы, цікава, каб усе былі аднолькаветлівыя ў адносінах адно да аднаго. І яшчэ адна заўвага. У нас толькі 11 хвілін эфіру на тыдзень, а таму не крыўдуйце, што вы не зможаце пачуць усе свае тэлефанаванні ці нават іх фрагменты ў званочках. Значыць, давайце вучыцца адчуваць радасць і адслухання іншых. Спадар Уладзімір Звернік робіць нашым дыктарам у навінах за ўвагу на конт гістарычнай недакладнасці ці, можа, некарэктнасці.
С удивлением я почул от Владимира Баранича, что у знакомитой битвы под Воршей в 1514 году простусь Островский перамог российские войски. Але поважаные спадары, это ж не письменно. У той битвы никаких российских войсков не было, як и не было самой России в той час. А было Московское князство. И то, як каганат татаро-монголов, яким Москва платила, як у той час сказали, дань. Вот и хотелось, как дикторы свободы, вельми осторожно обыходились бы с историческими фактами, русским людям, и без того шмат кто тлумить головы. С повагой, Владимир Звернік.
Калі прытрымлівацца падручніка гісторыі, дык вы маеце пэўную рацыю, але не поўную рацыю. Калі мы скажам, што літоўцы, гэта значыць ваякі вялікага княства літоўскага, у бітве пад Воршай пабілі маскалёў, дык што, падыдзем бліжэй да праўды? Ну але калі скажам, што беларусы пабілі расейцаў, дык гэта і будзе самае тое. Нашто нам сёння чужы, гэта значыць літоўскі, дзень вайсковай славы? Трэба мець свой, усім зразумелы і дапасаваны, так бы мовіць, да сучасных рэаліяў. Вось кажуць за людзі, што ў першай сусветнай вайне немцы ваявалі супраць расейцаў. Праўда ці не? Да як жа ж, праўда. Але такой краіны, як Нямецчына, тады не было. Была Прусія і яе саюзнік, Аўстра-Вугоршчына. Сёння ж не кажуць, што гэта прусакі ваявалі супраць расейцаў, а проста немцы. Таму што сучасная Нямецчына ўспадкавала гісторыю па Прусіі, так як сучасная Расія ўспадкавала гісторыю па маскоўскім княстве. А мы стараемся ўспадкаваць гісторыю па вялікім княстве літоўскім, якога, на жаль, ніхто тады не назваў беларускім. Колькі ў Беларусі апазіцыі? Да ніколькі, нязначная колькасць, драбніца, скажаце. Наш сталы слухач, дзядзька Міхась, прапануе нам паглядзець на справу інакш.
Гэта ўлада, што ў нашых гэтых партыях апазіцыйных на сённяшні дзень, як кажуць в інтэрнэце, віртуальная, не гэта галоўнае. Галоўнае той, хто не згодны з гэтым, што сёння ёсць жыццём, той і апазіцыя.
У гэтым сэнсе і я ў апазіцыі, хоць ніколі не запісываўся ні ў БНФ, ні нават у таварыства беларускай мовы. Але я, безумоўна, не згодны з тым, што ўяўляе сабою сённяшняе жыццё. Ці добра я вас зразумеў, дзядзька Міхась? Ви слухаєте щотижневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Про білоруську мову можна говорити без кінця. Ось наш слухач Микола Крупенко з Княжиць, який каже, що голосує за демократичну опозицію, не надто погоджається з мовною політикою, якої, поводле нашого слухача, ця опозиція притримлюється.
Як ви думаєте, коли ви прийдете до влади, ви що, людей, які розмовляють з дитинства на російській мові, заставить говорити на білоруській мові? Як це ви думаєте? Я не можу догадатися об этом.
Я не прийду до влади напевно, тому що у мене польський паспорт, а особам з заміжним паспортом нельга керувати громадянами Республіки Білорусь. А я свого паспорту міняти не збираюся. Так що, шановні слухачі дзвоночків, ад Яна Максимюка ви не дочекаєтеся ні полянізації, ні білорусізації. А по-російську я говорю і пишу слабовато, так що і русифікація з моєго боку вам не світить. Пробачте, коли я вас розчарував. А тепер на конт того, хто кого повинен примушати говорити по-білоруську. Коли батька з маці не примусили своїх дітей говорити по-білоруську своєї сім'ї, так нема чого сподіватися чи бояться, що нехто чужий примусить їх говорити на білмові пазній, узявши владу. Во всім світі владу беруть для того, каб керувати людьми, які вже вміють говорити, а не тими, яких ще треба вчити говорити. Чому ви думаєте, що влада в Білорусі буде когось вчити говорити? Кожній владі залежить у першу чергу, каб люди її слухали, а не говорили з нею. Дзвоночки – доволі свіжа передача. Сьогодні всього її четвертий випуск. Тому нічого дивного, що у своїх дзвонках люди виказують своє ставлення як до самої передачі, так і до моєї особи. Калі ласка, ось такий дзвоночок.
Я хочу сказати, чому гэта дзвоночки? Да у вас многія передачі ведуть поляки. Вот эти звоночки критикую все время. Некий поляк Ян, забыл его фамилию на М. И он всю Польшу хвалит. Там и хлеба их много. У его теща живет, там у Белосточной огурков много. Чего он передачу? Давайте нам белорусов, елки-палки.
Ну, как раз тут, спадарня, вы и попали своей елкой-палкой у плот. Бо я не поляк. Пашпорт у меня польский, але я сам белорус. І таких людей, як я, з польським пашпортом і білоруською національністю, на Білосточині 48 тисяч, поводле перепису з 2002 году. Ну, а тепер про хваління Польщі. Коли ой за що хваліть, так я похвалю і Польщу, і Росію. Пакуль що, я гэтага ў звоночках не робив. Я одно сказав, що у Польщі хапає хлеба і без гэтак званої уборочної кампанії. А похвалив я свою тещу, кажучи, що яна, магчыма, соліць і квасіць найлепші огурки в Європі. Але ж тёща і тесть у мяне беларусы. Дык і агуркі ў іх беларускія, ці ж не? Паколькі, аднак, нацыянальнасць агуркоў давесці цяжкавата, дык я тут спрачацца не буду. У сваю абарону дадам, аднак, што сабака ў тёщы і цесця брэша па-беларуску. Іншая справа, што я не бачу супроць паказанняў, каб у беларускай рэдакцыі «Радіо Свабода» працаваў паляк або, скажам, расеец. Ви што, на расейца таксама кричалі б? Пайшов адсюль, давайте нам беларусаў, ёлкі-палкі. Інакш кажучы, спадарыня, я вам ставлю пытанне. Чаму расейцам нельга любіць Беларусі? Ух! Дзеля збалансавання папярэдняга звоночка я дазволю сабе працытаваць адразу два наступныя.
Добрый вечер, Свабода. Толькі што праслухаў праграму «Звоночкі» Яна Максимюка. Малайчына. Папросту вельмі цудоўная перадача. Болей бы таких зараджаных аптымізмам. Дзякуй вам.
Яна Максимюку. Браво. Калі б вы цэлымі днямі перадавалі званочкі і болей нічога не паўтаралі б сёння цэлы дзень пра БНФ адно і тое ж, то мы б перамаглі ўсе. Дай Бог, Ціна.
За добрае слова дзякуй. Значыць, давайце і далей зараджаць адзін аднаго аптымізмам і гэткім чынам атрымліваць маленькія перамогі, калі вялікая, усё яшчэ далёкая і недасягальная. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максимюк.
Ви слухали передачу «Дзвоночки». На телефонуванні слухачів «Свободи» відказував Ян Максимюк.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читать на мобільним телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m. Свобода, яка завжди з тобою.
А зараз вольна студія. Паэт Славоміра Дамовіч 7 гадоў пражыў у Нарвегіі, маючы статус гуманітарнага ўцекача. Нядаўна ён вярнуўся ў Беларусь, падшуквае працу, спрабуе адаптавацца ў краіне, якая за прамінулы час вонкава непазнавальна змянілася. Пра гады жыцця за палярным кругам і тыдні побыту на радзіме паэт расказаў Міхасю Скоблу.
Славамір, роўна 7 гадоў таму, у верасні 2002 году, мы таксама сядзелі ў студыі Радыё Свабода і размаўлялі аб прычынах твайго ад'езду за мяжу. І вось прайшло ажно 7 гадоў твайго знаходжання за той мяжой. Чым было для цябе жыццё ў Нарвегіі? Часам пераасэнсаванне быцця прыедам творчай самоты ці згубленымі гадамі?
7 гадоў у Нарвегіі былі гадамі на запашванне жыццёвага вопыту, зрэшты, як і ўсе папярэднія гады жыцця дома, у Злучаных Штатах Амерыкі, напрыклад, у 2000 годзе. Гэта быў досвед таго, як сапраўды жывецца ў сённяшняй дабрабытнай Еўропе, ацэнка тых сапраўдных каштоўнасцяў, пра якія так модна апошнія гады казаць на нашых абсягах усходняй Еўропы. Усё гэта збіранне жыццёвага вопыту, я б вось так сказаў, але ні ў якім разе не параза, не тое, што ты назваў страх чынымі гадамі. Тут я пагадзіцца вядома не магу.
А ці здараліся за гэтыя 7 гадоў такія дні, калі хацелася ўсё кінуць, рынуць у той Нарвегіі, і хоць пешкі, хоць цераз мора, ісці ды плысці ў Беларусь?
Вядома, былі такія моманты, перыядычна надыходзілі. Паколькі я авантурыст, у пэўным сэнсе чалавек авантурны, як гэта паказала жыццё, то я і кідаў, Нарвегію і падбіраўся да сваіх краёў, да сваіх беларускіх межаў.
А ў тваім папярэднім адказе пачулася такое лёгкае расчараванне той самай Еўропай. У адным з тваіх інтэрв'ю пасля вяртання прачытвалася крыўда на Нарвегію. Толькі я не зразумеў за што. За тое, што гэтая краіна амаль 7 гадоў цябе ўтрымлівала, дык за гэта ўдзячным трэба быць. Пытанне амаль паводле Максіма Гарэцкага. У чым твая крыўда?
Напэўна, як і кожны іншы чалавек з амбіцыямі, чалавек амбітны, калі нешта не атрымліваецца паводле тваіх уяўленняў, паводле тваіх ідэалаў, то ўзнікае такі маральны, духоўны дыскамфорт і, зразумела, пачынаеш хвалявацца, пачынаеш нервавацца як мастак, як чалавек не без творчых здольнасцяў і пачынаеш шукаць выхад, урэшце-рэшт спрабуеш наблізіцца да сваіх ідэальных уяўленняў, да таго, як ты думаеш, павінна было б быць усталяванае грамадскае жыццё, жыццё дзяржавы, той ці іншы, не абавязкова Беларусі, паколькі я быў у Нарвегіі, і, безумоўна, не мог не ўдзельнічаць у нейкіх, у тых ці іншых працэсах грамадскіх і нават палітычных, то, і зразумела, я выказваў нейкія свае пажаданні, рабіў нейкія грамадска-палітычныя рухі, можна так сказаць. Не заўсёды мне падабалася сітуацыя нарвежская, не заўсёды падабалася і грамадству, маё знаходжанне там.
А дзе, ў якіх сферах грамадскага ці палітычнага ці культурнага жыцця табе даводзілася канфліктаваць з нарвежскім грамадствам?
Тут, дарэчы, згадаць ось мінулагоднє інтерв'ю са мною. Мне зателефонували з Осло, і жанчына, журналіст, попросила дозволу на інтерв'ю, прилетіла до мене у заполярний городок Буда і зробила інтерв'ю. Але ти дала до цього інтерв'ю коментар, і у цих коментарах я його коментований як вельми недобрий і непожаданий для Норвегії персонаж, був обвинувачений у расизмі і літньому фашизмі, значить, памкненнях.
Ты подставу для таких высновов у своим интервью не давал?
Я тут не ведаю, як это, може, для когось это и были, якія подставы в моих отказах, але я просто, як человек гранично открыт у публичным житті, я отказывал так, як я думаю, и так, як я лічыў потребным. Проходит літерально год, и вось у гэтым годзе, у лютым, отбыўся протяг той темы, якая была закранута в интервью со мной. Сёлета у Норвегии, короче кажучи, здарыўся скандал на подставе справе того, что норвежский министр внутренних справ вынес на обмеркование, прежде всего, политиков, депутатов Стонтенгу, пропанову дозволить у норвежской полиции ношение хиджабу, какая у людей, у культурах исламской веры для женщин такая намитка, прикрывая полову твары. Вот такая была внесена пропанова. Что, ведомо, выкликало такой серьезный скандал, и одна из партий тут же набрала рейтингу, поскольку она выступила у оборону национальных интересов норвежских национальных традиций. Урешті-решт, этот скандал погасили. Чому я этот выпадок сьогодні згадываю? Потому что у моим интервью как раз ішла ось розмова про проблему, якую, на мою думку, затираються певний корпус норвежских политиков и державных деячов. На подставе этих моих отказов я был обвинувачен у расизме.
Человека, який отсутнічає вельми довго, забывают. Такі тепер час, такі тепер люди. Як тебе сустрели твои родные, твои земляки, твои сябры?
Ну, родные, дякую Богу, они на твои родные, они сустрекают нас в любом стане, в любой ситуации. Они сустрели меня как родно, и этому все сказано. А что цікаво, здивила меня реакция молоді, то, как они сустрекали так. С цікавостью великой, много было питань, и я сподіваюся, эти сустречи еще не закончились, они будут и протягиваться. Ну, а вот, на жаль, про сябров это не скажу. По-перше, час иди, их просто менее физично, никуда не поденешься. Не закидали, чому я съехал, чому человек съезжает. Множество причин.
А чем ты меркуешь заниматься в Беларуси?
Все еще планую створить семью. Это раз. Это, напевно, найбольший план мой.
Ты меркуешь ты неким чином працу уладковаться?
Добре было б набыть это место працы. Ну, але тут я найбольш скептично гляджу на ситуацию. Кроме как у гуманитарной сферы, я навыков серьезных ни чем иншим не маю.
Наставником у школу ты згодный идти працовать?
Ну, я, может, и згодный, да кто ж меня возьмет в сегодняшнюю школу? Литерально вчера я был у Министерства информации и у Министерства культуры. Записался у одного министра и у другого. Размова на конт працы, працовладкования. Я даю можливость громадству Министерства информации. Это частка нашего громадства, частка нашего политичного режима. Так? Даю махчимость им отгукнуться. Вот есть человек, есть громадянин Республики Беларусь, с высшей эдукацией, с полным опытом.
Вы на хвалях Радио Свобода, у вольной студии Михай Скубла гутарыць с поэтом Славоміром Адамовичем.
Славомир, еще лето у серии «Библиотека свободы» вышла книга под назвой «Один день политвязня», якая распочинается расповедом про тебе и твое знаходжение у турме. А про тебе героями книги являются еще 40 человек. Як ты лечишь, колькость политзняволенных в Украине свечить про имкнение народу до свободы, до демократии, и кольки белорусов повинно пройти про турму, каб народ усвядомил каштовность свободы?
Я думаю, что варто криху думать. Криху думать и шукать некие иншие, изменять тактику, коли хочется. Коли бачно, что твоя праца, твоя помкнень не досягают мэты, треба менять как минимум тактику и спробовать робить по-иншему, инакш. Не думаю я сегодня, что треба нам исти у турмы, знову ломать свое жить, лёсы, особливо для молодых людей. Можно, а значит и варто працавать по-иншему, але заусёды при одной умове, каб гэта не была гульня, каб гэта не была праца на гучна у сродках масовой информации. Публично вешаются одные мэты, а фактично люди працуют, каб досягнуть зусім інших материальных, скажем, практичных, урэшті-рэшт корыстливых мэтов. И тады спадзяваться на некий выник, ну, вядома, не выпадая. Калі ты и лжешь не только людям, але вынику и сабе.
Сёння для беларускай державы паэт, як объект уваги мне існуе. Одни из этой нагоды переживают, другие, наоборот, радуются, покольки увага державы не заўсёды означая клопот. Бывают и репрессии. А какие яны повинны быть в идеале, на твою думку, отношены поэта и державы?
Поназиравши крышку життё в Норвегии, в інших краинах, ну, могу сказать так, что в идеале не мусит не быть никаких относен. Творцы мастака с державой. Держава, для твоей державы, она мусит выконывать свои функции, так, так, абараняць вонкавыя межы і трымліваць органы ўнутранага правапарадку, так. Справа мастака займацца мастацтвам. Тым лепшая сітуацыя ў краіне, чым меншыя перасячэнні мастака з дзяржавы.
З гэта як бы вынікае, што творца павінны быць апалітычны, бо нельга ж спадзявацца на тое, што творца ў сваёй творчасці будзе не абмінаць палітыку, не абмінаць некія вострыя бакі сацыяльнага жыцця, а дзяржава будзе так паглядаць на гэта скрозь пальцы.
Ну, так я і заўважыў, што гэта ў ідэале. А што тычыцца нашай сучаснай беларускай сітуацыі, безумоўна, тут рэшце-рэшт мы бачым, на якім маргінесе сёння нашы калегі застаюцца, калі яны спрабуюць не кранаць дзяржаўныя структуры, не кранаць палітычную сітуацыю ў Беларусі. Іхная творчая актыўнасць на вельмі такім бядотным выглядае стане.
Знакаміты філозаф і пісьменнік Фрыдрых Ніцшэ прызнаваўся: «Мае чытачы яшчэ не нарадзіліся». А ці нарадзіліся твае чытачы? Ці няма ў цябе такога адчування, што твае чытачы выміраюць?
Ну не, Міхась. Хутчэй наадварот, яны нараджаюцца, і вось вяртанне паказала, што нават рускамоўныя, нават маладыя людзі, якія асабліва так не абазнаныя ў беларускай, уласнай беларускай гісторыі, гісторыі літаратуры і так далей, яны чулі пра мяне і чытаюць мае вершы, а зараз, дзякуючы інтэрнэту, так сам доступ спрошчаны, і таму чытачы ёсць, і самае галоўнае маладыя.
І хіба апошняе пытанне, многія творцы прызнаваліся, што ім добра пісалася каля вялікай вады. У Нарвегіі ты, відаць жа, таксама пісаў. Якія ў цябе найбліжэйшыя выдавецкія планы?
Найбліжэйшыя планы — выдаць кнігу вершаў і кнігу прозы. Кніга прозы будзе называцца «Цана Еўропы», кніга вершаў будзе называцца «Сляды на дарозе Е6».
Дарога Е6 — гэта дарога куды?
Гэта дарога, якая цягнецца так, як і краіны Нарвегія, уздоўж фьордаў, уздоўж Нарвежска, там Барэнцава мора. Дзесьці пачынаецца яна на ўсходзе, вось, і заканчваецца, дарэчы, у маім запалярным гарадку Бодзё.
То бок гэта будзе кніга пра тваё жыццё ў Нарвегіі?
Так, і пра мае блуканні па гэтай вялікай нарвежскай шашы.
Дзякуй за гутарку.
У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыў з паэтам Славаміром Адамовічам. Гэтая перадача выклікала шмат водгукаў на сайце «Свабоды». Вы можаце выказаць сваё меркаванне, калі пакінеце каментар на гэтую перадачу на нашым сайце свабода.орг.
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Штодня да 17 верасня ў эфіры на сайце «Свабоды» мы прапануем вашай увазе ўспаміны людзей пра верасень 1939 году, калі пачалася Другая Усясветная вайна і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў Заходнюю Беларусь. Запісы зрабіў Дзмітер Бартосік.
Верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жыхары Заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даўніны. Евгения Чаплинская, жыхарка вёскі Литва, что под Маладечном, потомная наставница. И она добра памятая першие советские выборы народных депутатов на новодолучаных землях.
На вашу думку, 39-й год, так, для Беларуси это было добро или лихо все ж таки?
Добро было то, что случено. Все-таки Беларусь разрезана страшенно была. Люди трохи чекали большевиков. Маме угрожали, навык покидали дети на стол, уже это надыходило, это 39-е, за записочку: «За огнем полячишь», ну такое вот нечто. Бо пані ж, видели ж ми, як вони прийшли, бідні, такі страшні, як коні, а солдати, так дрянно одягнуті. Я тепер поняла, що це певні фуфайки були. А тоді мені здавалося, що вони в каптанах, бо наші білоруси носили каптани шарачкові. Думаю, що, Боже мій, після польської армії. Так спочатку вони ніби раді були, ті люди. А тоді, як стали розчаровуватися, від чого? Вибори були перші, і теж люди побачили, що там несправедливість. І вони там понаписували на цих бюлетнях, що є Польща і так далі.
Акція протесту.
Так, так, так. А хто не вмів там писати, що так загрезе, загрезе. Ну так як там було зроблено? Одним словом, 99,9. При Польщі не було такого обману, не було гэтага.
Вересень 39-го у ефіри і на сайті «Свободи» до 17 вересня.
Дзвонкі на «Свободу».
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мінську.
266-39-52.
Досилайте СМС.
391-22-24. Ви на хвилях Радіо «Свобода». Увесь вересень у нашому ефірі журналіст «Свобода» і співак Данчик представляє і співає свої пісні. Вересень з Данчиком протягується.
Калі я ўпершыню пачуў расейскую песню ў выкананні песняроў «Домік на акраіне», яна мяне нагэтулькі ачаравала, што я мусіў яе неяк далучыць і ў свой рэпертуар. Якое шчасце, што тады яшчэ жыла Наталля Арсеньева, якая па маёй просьбе адразу ўзялася за пераклад. Калі я спяваў «Хатка панад рэчкаю», заўсёды ўяўляў сабе даўно знішчаную сямейную хатку маіх продкаў Луцкевічаў на беразе ракі Свіслач, дзе цяпер знаходзіцца паркянкі Купалы.
На рэчцы туман калыхаецца, над рэчкаю хатка і сад. У восень як сад асыпаецца, залоціць ваду лістапад. Там моная любасць і дзіўнае, жыве даўных дзён пачуццё. Матка панад рэчкаю.
Слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.